Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю. Первый матч голом. Сборная Грузии покорила сердца европейских болельщиков после исторического дебюта на Евро-2024 в Дортмунде. Впереди поединок с Чехией и Португалией. Что ждать от этих матчей? Совсем другие новости с политического фронта. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский предупреждает, что процесс евроинтеграции страны практически заморожен. Что это значит? Итак, главным событием недели в Грузии стал дебют сборной страны на чемпионате Европы по футболу. Грузинские болельщики заполонили улицы немецкого Дортмунда, а на трибунах за команду болели президент страны Салома Зурабишвили и ее ярый оппонент премьер-министр Ираклий Кубахидзе. Несмотря на поражение от сборной Турции со счетом 3-1, грузинские футболисты, как написала пресса, покорили сердца европейских болельщиков и показали лучшее шоу на Евро-2024. Тут было все. Страстные, эмоциональный, драматический и заряженный футбол с первой и до последней минуты. Сборная, по оценкам экспертов, доказала, что на этом празднике жизни они свои. Эту игру и все остальные перипетии первой недели чемпионата Европы, исторического для Грузии, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, грузинским политологом и подлинным футбольным экспертом Турнике Шарашинидзе.
Давайте начнем с главной игры чемпионата Европы для Грузии. А из всех комментариев, которые я видел на эту тему, мне довольно примечательным показался такой, что турки, конечно, были сильнее, но счет должен был быть ничейным. Как по-вашему, действительно грузины играли с турками на равных? Или счет все-таки по игре? Или одно не противоречит другому?
Ну, если взять чисто вот статистику, скорее всего, игра должна была закончиться в ничью. Потому что не будем забывать, что два раза мы попали по перекладину. На последних минутах буквально они вытащили у нас в ничью. Не хватило нам, конечно, везения в первую очередь. Может быть, не хватило опыта тоже. Это самая первая игра. Да, поэтому с первых минут мы играли, скажем так, очень скованно. Только потом пришли в себя после того, как судья не засчитал второй гол, который забили с офсайда турки. У турков есть больше опыта, у них есть игрок мадридского Реала, это кое-что значит, да, наверное. С другой стороны, у них, наверное, нету таких вот талантов, как у нас есть. То же самое Кварацхелия и Мамардашвили. Ну, Кварацхелия против него играли все время два или даже иногда три игрока, это само собой давало нам некое численное преимущество. Правда, Кварацхелия, наверное, не сыграл на все 100%, но, с другой стороны, я повторюсь, он помогал нам создавать численное превосходство, которым мы иногда вот пользовались. Я думаю, что еще, конечно, для нас не все потеряно. Правда, я думаю, что чешская команда для нас, скорее всего, будет более неудобным соперником, потому что играют они в немецком стиле, а с немцами нам всегда было трудно играть, начиная еще с 70-х годов, когда Динамо Тбилиси после того, как мы обыграли там тогдашний Ливерпуль, блестящую команду, потом проиграли Гамбургу. Но с тех пор повелось, что нам очень трудно было играть с немцами.
Вы говорите, что вам не повезло, но вам же, на самом деле, по-моему, очень сильно повезло со вторым голом, незащитным, вот с этим миллиметровым.
Очень, да, очень, очень повезло.
Потому
конечно,
что если бы турки забили, я боюсь, что праздника могло не быть. Мог быть, на самом деле.
Я совершенно согласен. Тут нужно вспомнить, наверное, игру против Люксембурга, когда наш тоже спас Вард. И после этого мы игру повернули. И если будем отталкиваться от этих двух случаев, нужно сказать, что нам все еще не хватает опыта. И вот как раз из-за отсутствия опыта иногда мы пропускаем, но потом ВАР помогает, и мы как-то умудряемся перезагрузить свою игру. Я думаю, что это просто дело времени, потому что команда наша все еще довольно молодая, как известно. У многих все еще впереди. Правда, у нас серьезные проблемы все еще в обороне.
Как раз хотел спросить, гол Гюлера, на самом деле, мне кажется, что это просто вот реально проблема защиты, которая просто не успевает накрывать удары. Это был не единственный случай. Они очень хорошие, да, Каша прекрасен, но они не успевают просто реально в силу возраста.
Они хорошие, да-да-да, на втором этаже, они все рослые ребята, но с другой стороны, они уже в возрасте и не дорабатывают, скажем так. Эту проблему Санёль пытается перекрыть за счет количества. Он ставит трех центральных защитников, да, сразу. Вот. Мы играем в 5-3-2, да. Получается, то есть за счет количества пытаемся перекрыть проблемы в обороне. Сказывается возраст. Квиркуэлья, он в возрасте, Каше тоже в возрасте. они выигрывают противоборство в воздухе, но с другой стороны не успевают, не дорабатывают. В третьем туре мы играем против Португалии. Если Португалия к тому времени наберет 6 очков, то есть она уже вышла на первом месте, они могут выставить просто-напросто второй состав. И у нас появляется хороший шанс. Думаю, обыграть вторую команду Португалии, я думаю, что мы в силах.
Анатолий, вы уже сказали про Хвичу. Он действительно как бы в восторге, который достается команде, ему достается, мягко говоря, в меньшей степени. А вопросы по Хвиче? Вопросы к самому Хвиче или в какой-то степени к Саньолю, который не знает, как вписать такого человека в такую команду?
Не, я думаю, что вопросов к Саньолю просто не могу. Хорошую очень работу проделал с этой командой, потому что объективно наша команда не такая уж сильная, да, прямо скажем. Он выжимает максимум из этой команды, у которой, вот прямо скажем, есть только 2-3 игрока высокого класса. Это, конечно, Хвича, Мавардашвили и, наверное, уже Микаутадзе тоже можно считать игроком, ну, хорошего класса, если не высокого класса. Вот, а ты играешь на чемпионате Европы. Хвича там, где ему удобнее быть. Я думаю, что вообще Саньоль не сковывает Хвичу. Хвича появляется то на правом фланге, то на левом фланге, он играет на любом ему удобном позиции. Так что я думаю, что это Хвича, не проблема Саньоля.
Но Хвича же, ну, в хорошем смысле избалован партнерами, да, у него всегда есть надежные партнеры сзади, есть Осимен справа, и он может как-то импровизировать.
Здесь... Нужно вспомнить, что в сборной Грузии не хватает таких вот сильных игроков, как, например, в Наполе. Есть там Лоботка, есть Осимен, да. Есть. В этом плане, конечно, они помогают Хвиче открываться, да? А здесь нету. Здесь почти вся оборона против турков, против Хвичи играла. Почти вся оборона. А там то ему помогал только сзади, только Чакватадзе, был только Микаутадзе. Вот. А если бы у нас был еще один игрок высокого класса, то, конечно, ему было гораздо удобнее, Хвича в смысле.
А вы не назвали Кочурашвили?
Кочурашвили, к сожалению, он поздно довольно появился в нашем футболе, к сожалению, очень. Это игрок уже сложившийся классный, он отличается явно хорошим, скажем так, профессионализмом и трудовой этикой, подает всем другим пример, да? Но вот, если он потянет так, на таком хорошем уровне будет играть и против Чехии, и против Португалии, тогда у нас есть точно шанс, посмотрим.
Немножко большего от молодежного чемпиона мира Цветаишвили.
Да все равно это чемпионат Европы, а не молодежный чемпионат, да?
А хорошо, давай перейдем к чемпионату Европы. Мы сейчас разговариваем где-то в середине, в разгар второго тура, да, мы еще во втором туре из фаворитов мы не видели Францию, Бельгию и Португалию, да? Но вот по итогам двух игр, вот кто больше всех понравился и кто, в общем, как бы может иметь какие-то самые серьезные перспективы.
Вот, нужно отметить хорошую игру немцев и испанцев, конечно. У немцев в целом хорошая команда, но вот в обороне у них проблемы, и эти проблемы они сейчас пытаются перекрыть как? Они бросаются в атаку, все бросаются в атаку и играют типичный футбол, который в свое время играл в Баварии, когда там тренером как раз был Нагельсман, который сейчас тренирует сборную. Они очень хорошо разбираются в этой тактике, они чувствуют себя комфортно с этой тактикой. Но с другой стороны, эта тактика может не оправдать себя против сильных команд. Оправдывает против там Шотландии, конечно, но против Испании, Франции может не оправдать себя. Да? Вот это очень рискованная тактика, когда бросаешься вот период, пытаешься доминировать.
И она не очень традиционная для сборных, да, по-моему, немецких?
Да, не совсем немецкий стиль. И это причина, это стиль самого Нагельсмана, это раз. И, во-вторых, сидеть в обороне для немцев не очень удобно, потому что оборона у них сейчас не самая сильная. Нету таких классных игроков, которые, например, как им был Хумельс в свое время, его нету. Так что вот они пытаются перекрыть вот эту проблему с обороной как раз тактика, и они бросаются вперед, пытаются доминировать, просто-напросто не дать противника начинать атаки. И, кстати, эти проблемы проявились в игре против венгров, на самом деле. Проблемы в обороне, когда как раз стали давать о себе знать, даже с венграми. А что будет, не знаю, против фаворитов, посмотрим. Ну, а Испания — это прекрасная команда. Испанцы уже традиционно доминируют лет 15, если не больше. Очень хорошая команда. Как правило, у них хорошая, очень хорошая полузащита. За счет этого они доминируют почти везде. А единственная для них проблема — это слишком молодая. Средний возраст сборной очень, скажем так, по-моему, 20 с чем-то, да, очень молодая команда. И вот отсутствие опыта может дать о себе знать против сильных команд. То есть ни Германия, ни Испания пока еще они не сдавали тест против фаворитов, потому что Италию фаворитов точно нельзя считать. Там просто-напросто нету классных игроков. Единственный игрок — это Донарума, а это не хороший игрок, это не полевой игрок. Полевые игроки, включая защитников, а в этом плане у итальянцев всегда все было в порядке, у них даже сейчас классных защитников, защитников нету, да? Так что фаворитами их точно нет.
Хьеза им может помочь решить их проблемы в атаке?
Хьеза, не, ну, скажем так, хороший игрок, но не, класс, но не мирового класса. Я думаю, что он точно не, их не спасет. Они, наверное, пройдут, конечно, наверное, в плей-оффах, но дальше четвертьфинала, наверное, не пройдут.
Я долгие годы, чемпионат за чемпионатом Европы, мира и так далее, я жду, когда же, наконец, восторжествует справедливость и лучшая, наверное, по игрокам команда на свете Англия. Ну, хоть что-то пока. Вот, и похоже, я опять ошибся. Что происходит? Почему? Что за проклятие?
Ну, насчет Англии у меня своя теория, скажем так. Если полушутя, полусерьезно говорить, что англичане без своей империи, они вообще ничто. То есть без шотландцев, без валлийцев, без североирландцев, они, наверное, у них ничего не получается. Это полушутя. Ну, тут еще, наверное, фактор Саутгейта. Ну, когда у тебя есть такие классные игроки, как Фёден, Сака и еще Харри Кейн, который, ну, скажем так, тащил Баварию за весь сезон, и вдруг всех троих снимаешь и выпускаешь трех вообще непонятных игроков, тогда на самом деле ясно, что против Дании они могли проиграть. Ну, это ничего вообще, я не знаю, чем это, как это объяснить, где тут вообще логика. Я думаю, что с Саутгейтом эта команда ничего не добьется, хотя еще есть объективные проблемы у сборной Англии, да, и там Саутгейт, наверное, бессилен. У них отсутствует классных игроков в защите. Там только Стоунс, классный, единственный классный игрок в центре защиты. В свое время, когда Саутгейт ставил Харри Магуайра, ну, все над ним смеялись, но оказывается, что Магуайр лучше других еще. Да. Тут появился какой-то непонятный тот еще один центральный защитник сборной Англии. Вчера он еле не принес гол в свои ворота. Оказывается, что это Харри Магуайр не хорошей жизни он в свое время в Саутгейт ставил. Так что есть и объективные причины, и есть субъективная причина в лице там Саутгейта. И вот моя теория полусерьезная, что без ирландцев, без североирландцев, валлийцев, шотландцев, наверное, им трудно везде, потому что они привыкли быть с Великобританией, а не Англией, скажем так. Да?
Хотел поделиться еще своим одним впечатлением. Мне кажется, что более-менее хорошо дела складываются у тех, кто к тому же еще смог более-менее хорошо обновиться, да? Потому что, скажем, лучше всех...
Да-да-да, смена поколений, да.
Да, потому что у немцев, которые выходят, во-первых, из затяжного кризиса и расстаются со звездами, с тем же Хумельсом, да, к примеру. Вот, и у них появляются какие-то замечательные новые лица, которые... В общем, действительно делают игру, тоже Фюлькруг, да. А примерно тоже у испанцев, да, они как бы там уходящие Карвахаль, но при этом есть прекрасные вот эти два фланга, да, Ламин Ямаль, это просто какая-то жемчужина, мне кажется. Вот, и они как-то очень органично вписываются. А у хорватов как-то очень странно, я извиняюсь, старики механически соединены с какими-то еще не очень опытными ребятами, и вот мы видим этот самый эффект. Что можно сказать про вот это обновление и выход из кризиса?
Ну, это системная проблема, скажем так, малых футбольных наций. Каковым, конечно, является вот та же самая Хорватия, да? Просто-напросто им не хватает людских ресурсов. То есть, когда у тебя есть такая лига, как Бундеслига или вот испанская лига, тебе гораздо легче там находить новых игроков, а когда и у тебя есть хорватская лига, ну, гораздо сложнее, потому что Хорватия...
Но у хорватов никогда не было проблем, у них всегда...
Ну, они на легионерах всегда ставили, да, на легионерах. А иногда вот твои легионеры, вот просто-напросто они уходят на пенсию, ими, и их не так просто заменить. Вот, в этом плане гораздо легче вот таким великим футбольным нациям, скажем так, как та же самая Испания, Германия. Только вот у Италии почему-то не получается.
Да.
У них какая-то системная проблема, которая невозможно пока понять, откуда эта проблема у них появилась. Это началось у них давно, уже лет, наверное, 10, если не больше. Да? Вот. Что с ними творится, это непонятно, честно говоря. Все остальные, значит, великие футбольные нации, как там Испания, Франция, Германия и Англия, они легче эту проблему, с этой проблемой справляются со сменой поколений. Да? У итальянцев почему-то не получается. А у Хорватии, ну и у сербов тоже, и других вот малых, хороших, но малых футбольных наций, всегда будет этим очень трудно, потому что вот все время на легионеров надеяться, а у них нету базы, то есть у тебя есть только база, когда у тебя есть хорошая своя футбольная лига.
Мы поговорили о выздоравливающих, о Германии, поговорили об Италии, мы не поговорили о Голландии.
Я думаю, что по составу эта команда не такая уж хорошая, на самом-то деле. То же самое можно сказать и про португальцев, потому что у них два пенсионера, там и Роналдо, и Пепе. Когда у тебя в защите есть Пепе, которому уже, по-моему, за 40, я думаю, что им не стоит надеяться на серьезные там... Ну, то выиграть турнир им точно, у них точно не получится.
Но по именам португальцы, одни из самых сильнейших, может быть, даже после англичан, нет?
Может быть, по именам, но с другой стороны. Вот, эта команда подстраивается, хотят или не хотят, подстраивается под Рональду. А он своими амбициями уже, скажем так, уже давно приносит больше вреда, чем пользы всем командам, включая Манчестер Юнайтед, кстати. Вот. Так что для них самая большая проблема, я думаю, что фактор Рональду. И еще вот Пепе, который в свое время был хорошим классным защитником, но сейчас вот играть весь турнир в таком возрасте, я думаю, что просто-напросто невозможно. То же самое, что с Модричем, да? Классный игрок, но играть 90 минут в течение всего турнира для него очень трудно. Так что и Голландия, и Португалия, думаю, что их можно списать. Они точно не фавориты, как и Италия. Остаются кто? Германия, Франция, Испания, конечно, спасибо. Посмотрим, как Англия, может быть, они перестроятся. Посмотрим, дадим еще шанс. Насчет Франции, мы еще не говорили, это моя любимая команда. Я думаю, что самая главная проблема для них нападение, потому что когда у тебя есть такой вот, скажем так, не очень талант, не очень интеллектуальный игрок, как Дембеле, на него ставишь очень сильно, потому что на нем держится весь правый фланг атаки французов. Вот, у них есть Дембеле, есть Тюрам, который точно не дотягивает до уровня своего отца, есть Колу Муани, который вообще почти не играл, по-моему, в основном на скамейке сидел, Жиру ему под 40, тоже еще один пенсионер. Остается кто?
Гризман. Мбаппе.
Вот Гризмана вот почему-то Дешам ставит в полузащите. Я, конечно, сейчас не в состоянии учить там Дидье Дешама, но я думаю, что лучше вот Гризмана поставить впереди с Мбаппе. И все там. А в полузащите у них есть еще игроки, которые могут его заменить. Гризмана, в смысле. Можно там поставить Чуамини, можно поставить, не знаю, там еще, конечно, Камавинга есть. Я думаю, что опять, если они будут поставить на Дембеле и Тюрама, они далеко не пойдут. А в остальном у них все в порядке, конечно. Вратарь классный, защита классная, полузащита классная. Вот в нападении у них не очень-то все хорошо идет.
Это был грузинский политолог и подлинный знаток футбола Турнике Шарашинидзе. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В то время как грузинская сборная покоряет сердца европейских болельщиков на Евро-24, сама страна продолжает отдаляться от Европы. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на этой неделе признал, что процесс евроинтеграции Грузии практически заморожен. Премьер-министр страны Иракли Кубахидзе подтвердил, что в отношениях с Западом много чего было испорчено. Но виной всему не политика официального Тбилиси, а бывшие послы США и ЕС в стране Келли Дегнан и Карл Харцель. При этом грузинский премьер выразил уверенность, что окончание войны в Украине принесет оттепели в отношениях Грузии с ЕС и США. На чем основан этот прогноз, в то время, когда Вашингтон и Брюссель грозят Тбилиси новыми санкциями за авторитарного крена, «Эхо Кавказа» спросило у руководителя Центра европейских исследований фонда Рандели Кахи Гугулашвили грузинского политолога Гии Хухашвили.
Батнукаха, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский еще раз повторил, что уже, к сожалению, не новость. Стороны переживают труднейший период в отношениях. И он называет происходящее душераздирающим зрелищем. Он прямо говорит, что процесс евроинтеграции Грузии практически заморожен. Это в то время, когда через считанные дни, 25 июня, вот-вот, ЕС откроет переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок. Кто виноват, что Грузии нет в этом ряду? Западные партнеры? Кубахидзе на встрече с послами в Берлине говорит, что он ждет встречных шагов, и грузинские власти готовы к консультациям по всем темам. Что он имеет в виду?
Я думаю, что это заявление вполне циничное, потому что господин Кубахидзе и его коллеги из грузинской мечты прекрасно знают, каковы претензии и именно из-за чего Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки решили пересмотреть отношения практически с Грузией. Главная причина здесь не только в том, что вот был принят закон об иноагентах, которые не демократичны. Не только это, но главное, что в своей риторике и, возможно, и в действиях уже, потому что мы видим и многие практические действия в этом направлении, Грузия отклоняется от своего западного вектора и практически занимается дискредитацией Соединенных Штатов, Европейского Союза, особенно на внутреннем, так сказать, на внутреннем рынке. Со стороны представителей грузинской мечты идет постоянная антиевропейская, антизападная пропаганда и принижение и помощи, которые оказывали нам в течение многих лет Европейский Союз и Соединенные Штаты, их значение вообще для Грузии и тому подобное. То есть явные признаки того, что Грузия сама отвернулась от Запада, от Соединенных Штатов Европейского Союза, но хочет представить это, как будто Грузия как-то дискриминируется этими акторами и как будто бы просто виноваты какие-то личности в этих отношениях, там посол Дегнан или Хартфелл, европейский посол, и как будто бы действительных причин для того, чтобы вот так испортить отношения между Грузией и Европейским Союзом и Соединенными Штатами, то есть не было реальных причин. На самом деле, я думаю, тут все ясно, что просто эти оправдания, они направлены на определенный сегмент грузинского избирателя, который верит вот всяким таким совершенно неправдоподобным заявлениям. И почему-то грузинская мечта думает, что вот этот сегмент, он достаточно велик для того, чтобы как-то предрешить или решить вопрос власти на выборах 26 октября 2024 года. Думаю, что это большая ошибка, потому что в конечном счете Грузии большая часть населения прекрасно понимает, в чем правда, каковы реальные намерения грузинской мечты, что им не нужны демократические реформы, им не нужна Грузия, привязанная к евроатлантическому, так сказать, сообществу, потому что там на передний план выступают требования к нормам, требования к демократическим принципам и тому подобное. Все это, конечно, помешает им оставаться у власти навсегда и использовать, эксплуатировать эту власть в личных интересах.
Батногия, Грузия и Европа сейчас живет футболом. Сборная страны впервые за историю независимости попала на Евро. Это спортивный праздник. Лучший пиар для самой Грузии в Европе, да и в самой стране. Это редкая возможность просто выдохнуть. И в это время грузинская мечта на этой неделе приступает к рассмотрению в парламенте закона против ЛГБТ. И это месяц прайда в Европе. Зачем? Почему не дать людям просто спокойно насладиться этим действительно историческим моментом и красивым моментом?
Задачи на сегодняшний день у грузинской мечты – это сохранение власти. Это главнейшая задача. А сохранить власть в данной ситуации, когда они находятся, скажем так, в плачевном состоянии, единственное, они опираются на какие-то консервативные настроения в народе. То есть все их действия направлены на внутриполитическое поле, они не направлены и на Запад. И они думают довольно-таки цинично. Да? Сейчас вот как-то доведем вот так на консервативных настроениях, выиграем выборы, а потом опять, значит, Запад все забудет, все простит. И потом, в общем, что-то там придумаем, что-то сделаем, пойдем на какие-то уступки. Так что эта технология очень хорошо отработана в свое время в других странах. Технология вот играть на каких-то религиозных настроениях, на уропатриотизме, играть на, значит, неприятие каких-то мещиш, да. Эта технология давно известна, и, в принципе, они по этим шпаргалкам и действуют. Им надо до октября как-то дотянуть, выиграть выборы, ну, а потом посмотрят, да, или будем интегрироваться в Советский Союз. У них никаких проблем нет с этим, да. Для них же главная ценность – это власть. Если их власть будет обеспечена Россией, а почему бы нет?
И не сорвет резьбу, если держать людей все время в таком напряжении, что постоянные сюрпризы?
Это, опять же, технология, да, людей надо держать все время в напряжении, чтобы они не думали. Когда человек спокоен и начинает анализировать, это не на руку данной власти. Они играют такую игру уже который год, да, они системно синхронизируют и модель управления страной, и модель экономики, и так далее, и тому подобное. Все синхронизируют с российской системой. Но, опять же, прикрываются флагом Евросоюза. Это удавалось довольно-таки долгое время. Ну, на определенном большом сегменте избирателя. Но этот сегмент уменьшается постепенно, потому что люди в итоге не совсем же идиоты, да, и начинают задавать вопросы, как это возможно. У власти нет просто другой игры. Они идут по инерции, по проторенному пути, и, в принципе, сворачивать сейчас уже поздно. Но они надеялись, что не будет никаких санкций. Риторические проклятия Запада будут слышны, но не будет санкций. А после выборов, там сядем, в общем, за чашкой кофе, за коньяком, разберемся. Во всяком случае, Бедина внутри своей команды утверждает, что это так и будет. Но оказалось, что там пошли какие-то санкции. И стало больно немножко. И сейчас они встревожены. Ну, а что сейчас? Они же коней на переправе менять не будут.
Кстати, о Бедзине.
Надо продолжать.
Да. Спрошу вас, как у главного бедзинолога, который все-таки лично знаком с этим человеком. Да. А вы согласны с аналитиком Линкольна Митчеллом? Вчера в Хельсинской комиссии он сказал, что вся беда в том, что никто из окружения Иванишвили ему не говорит, что вот это глупая идея, когда это на самом деле так. Вот в этом беда.
Понимаете, система же, она стерилизована. Бедина же выстраивал не партию, Бедина выстраивала секту, да, религиозную секту, монотеистическую, да, с одним богом, и все остальные же там, это серая масса, да. Ну, такие порядки установлены. Кто с ним будет спорить, как бог может ошибаться? Его пути же неисповедимы. И держит этих людей, кроме этого, еще и компроматом, еще и кидает какие-то крохи, да, с экономики. Если посмотреть на депутатов, там практически все необразованные, пузатые, и с кривыми рожами. Я не в прямом смысле говорю, конечно, да, фигуру. В принципе, система стерилизована. А как они будут с ним спорить? Конечно, не будут. Во-первых, имеют свою кормежку. Во-вторых, у Бедины есть файлы на всех. Да? А в-третьих, куда им деваться? Они же никому не нужны в будущей Грузии. Со своими детьми общий язык не могут найти, о чем речь вообще.
Патнукаха, вы вспоминали антиамериканскую риторику, и на этой неделе посол Грузии в США вновь подверглась жесткой критике, правда, со стороны сателлита власти, ультраконсерваторов из-за силы народа. Они даже призвали власть к пересмотру отношений с США, чтобы это не значило в этих условиях. Это согласованная с властью игра, на ваш взгляд? И посол Денниган может повторить судьбу Келли Дегнан?
Я думаю, вполне согласованное, потому что иначе не может быть. Там независимых, свободных людей нет в этой партии, не осталось. Всех их выгнали, всех их вынудили уйти. Те, которые могли иметь свое мнение, свое собственное мнение. Теперь там идет борьба и соревнования. Вот дается тренд какой-то, что вот надо ругать вот американского посла, да? И все начинают соревноваться друг с другом, кто лучше, какой-то более изобретательно что-нибудь, какую-то гадость скажет про американского посла. Или там, если надо про европейского посла что-то сказать, то же самое. Там вырисовываются уже определенные личности, которые стали чемпионами в этом смысле. И вот они, так сказать, держат первенство вот в этом отношении. На самом деле, Денниган, мне кажется, что более, так сказать, предыдущий посол, она была как-то более открыта и, может быть, менее строгой. Хотя и всегда пыталась оправдываться, пыталась всегда как-то очень осторожно реагировать на вот всякие выпады в ее направлении. И грузинская мечта, в которой очень мало, я думаю, этического начала, они вот это использовали. Нынешний посол, она какая-то более строгая и в своих суждениях, и меньше выступает.
Было ощущение, что она смогла с ними наладить отношения. По крайней мере, не было таких явных нападок на нее.
Да, не то что наладить, ей удалось как-то поставить их на место. У нее даже на лице выражение бывает такое, очень строгое и даже немножко жестокое, когда совершенно несправедливо или когда лгут ей прямо в глаза. Вот явно видно с ее стороны какое-то неприятие абсолютно. Так что она более крепкий орешек, я думаю, и в этом отношении не так легко будет ее задавить. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что вообще совершенно можно точно сказать, что все это, конечно, написанный сценарий и определенная уже, так сказать, стратегия, которой следует грузинская мечта, не имеет никакого значения, что они говорят. В смысле, анализировать вот их какие-то иногда абсолютно абсурдные какие-то заявления, как вот Кобахидзе заявление о вот этом, что надо пересмотреть, говорит, нам надо перезарядить отношения, говорит, с Европейским Союзом. Вот такое заявление, как будто Грузия это такая же великая держава, как Россия, и Россия и Америка, если перезарядили отношения, или попытались, и даже не смогли при президенте Обама. Этот же термин он сейчас применил, как будто Грузия и Америка должны, или Грузия и Европа должны перезарядить свои отношения. И вот анализировать просто вот эти заявления практически не имеет смысла, потому что тут какой-то написанный сценарий. Надо говорить глупости, надо выдержать до выборов. Если даже мы будем выглядеть очень глупыми и совершенно неинтеллектуальными и все, нам надо из себя играть дурачков. И несмотря ни на какие аргументы, например, Кобахидзе сказал, что не удалось, говорить никакой аргумент нам представить, почему мы не должны были принять этот закон. И вот есть часть населения, моему сожалению, даже профессора университетов некоторые, я так удивляюсь, я всегда пишу таким людям, что вы же профессор, прочтите вот этот закон, вот прочтите вот этот анализ и так далее и тому подобное, и вы поймете, что как будто бы никакого аргумента никто не смог предоставить. Миллион аргументов предоставили им, почему нельзя этот закон принимать, и в конце концов анализ был составлен Венецианской комиссией Совета Европы, самая авторитетная организация, которая комментирует вот законопроекты в европейском пространстве и даже в евроатлантическом. Был анализ сделан также и комментарий очень такой большой, где-то в 50 страниц, или чуть меньше, 50 страниц в прошлом году, в этом году где-то страниц 30, ОБСЕ. Эти две организации достаточно прочитать их аргументацию, чтобы вообще замолчать. И чтобы никогда больше не повторять, что этот закон, он никакого вреда не приносит Грузии, ничего плохого в ней нет, и он совершенно справедливый, и с точки зрения легальности тоже, в соответствии с Конституцией Грузии и тому подобное, и тому подобное. Но все равно Кобахидзе имеет такую дерзость сделать открыто такие заявления, что никаких аргументов нам не предоставили, там политики, президент разных стран говорили, комментировали этот закон. Не знаю я, Еврокомиссия на высшем уровне, на уровне президента Европейской комиссии, на уровне господина Борелла, который является верховным представителем по внешним связям и безопасности Европейского Союза и тому подобное. Почему я это все рассказываю? Потому что прекрасно знает профессор права господин Кобахидзе, что все аргументы, они абсолютно справедливые, легальные, и их очень много. Но он все равно повторяет свои месседжи. То есть я хочу сказать, что это вот игра в дураков. То есть они играют из себя дурачков, и они согласны на эту роль до выборов. Как-нибудь выиграем выборы, думают, нам надо сохранить вот этот сегмент населения, который все еще им верит. И, может быть, даже будет им выгодно, если в результате обострения этих отношений не смогут приехать наблюдатели ни из ОБСЕ, ни из Совета Европы,
я вас еще спрошу о наблюдателях Батону Гиеп. Продолжение пафоса Батони Каха. А возымеет ли в таком случае и предупреждение Евросоюза в отношении грузинских властей, если они действительно играют, я процитирую Батони Каха, в дураков? Радио Свобода, например, ознакомилась с документом Еврокомиссия, в котором говорится о тех шагах, которые ЕС может предпринять в том случае, если политическая ситуация в Грузии дальше будет ухудшаться, там и персональные санкции, приостановление финансовой помощи и в крайнем, самом крайнем случае, предложение приостановить безвиз. Насколько это возымеет вообще какое-то действие и насколько уместно рассматривать, например, приостановление безвизового режима? Не ударит ли это в первую очередь по тем людям, которые столько дней, месяцев выходили на улицы против закона об иноагентах? Агентах.
Это такая игра, да, рискованная, да, и власть это понимает, что игра рискованная, и это может зайти слишком далеко, но, опять же, повторяю, они идут по инерции, у них другого маневра нет. Проявление слабости в данной ситуации для них ассоциируется с катастрофой, а катастрофа – это потеря власти. Почему? Потому что они думают, что если потеряют власть, они потеряют все, в том числе и жизнь. Так что у них вот безвыходное положение. Нет аргумента, из-за чего они бы отступили от данного пути. Надо просто работать лучше. Я не такой оптимист, чтобы думать, что народ все понимает. К сожалению, это не так. Потому что народ, чтобы понимал, им надо объяснить. А кто должен объяснить? Оппозиция. Да, оппозиция работает в этом направлении, мягко говоря, очень некачественно. Потому Кобахидзе удается вот говорить те глупости, которые Батони Каха, вот абсурдные глупости, да, что нет аргументов, и так так далее и тому подобное, потому что нет на эту пропаганду, нет адекватной контрпропаганды. Нет работы с населением, адекватной, эффективной работы. Потому что все же ясно, линия фронта проведена. На этих выборах не решается вопрос, кто будет у власти. На этих выборах решается вопрос долгосрочного вектора развития Грузии. Идем на Запад или возвращаемся в Российскую империю. И в принципе позиция должна быть таковой. То есть избиратель должен понимать, что когда он идет на выборы, он дает голос или за Россию, или за Запад. Вот к этой кондиции избирателя должны подвести именно оппозиционные партии. Они сидят по офисам, я очень извиняюсь, да, и по эфирам, и говорят свои мудрости. С народом не работают или работают недостаточно для того, чтобы народ понимал, насколько важны эти выборы. Мы выбираем, опять же, не власть, а вектор долгосрочного развития, куда страна будет дальше двигаться. Если оппозиция поработает и даст понимание, четкое понимание данного вопроса, я думаю, все будет в порядке.
Баднукаха, сенатор Джин Шахин заявила, что из-за закона об иноагентах NDI и IRI, возможно, не смогут работать в стране. Насколько это важно? Что это значит, особенно перед выборами?
Ой, это очень важно, потому что эти две организации, они обеспечивали ежеквартальные вот эти опросы, которые показывали рейтинги партии и вообще настроения, аттитюды в обществе и тому подобное. То есть они держали на пульсе руку общества в Грузии. И, конечно же, перед выборами очень важно, какие результаты они покажут, каковы приоритеты, какие установки населения бытуют. Но вопрос не только в том, что вот эти две организации очень важны и, конечно, возможно, выйдут из Грузии. Но еще более страшно, если мы получим такую картину отчуждения вот Грузии от европейского вот этого всего пространства, что не смогут или их не допустят, может быть, и не создадут нормальные условия для их работы, не смогут присутствовать на выборах такие организации, как ОБСЕ, ОБСЕ ОДИР, это Офис по правам человека ОБСЕ, также Европарламент, например, тоже, который всегда посылает к нам своих наблюдателей, и другие международные наблюдатели, отдельно страны тоже посылали наблюдателей, включая Соединенные Штаты. Вот это наименее выгодный для жителей Грузии вариант, наиболее опасный, потому что в таком случае масштабно фальсифицировать будет намного легче грузинской мечте. А мне кажется, что греха таить, что у них такие мысли в голове, значит, крутятся, потому что оставляет впечатление, что грузинская мечта сегодня готова уже на все, практически на любые шаги для того, чтобы победить на выборах любой ценой.
Гостями некруглого стола были руководитель Центра европейских исследований фонда Рандели Каха Гугулашвили, грузинский аналитик Гия Хухашвили. Ну а у меня на этом все. Больше политических и, конечно, спортивных новостей смотрите на сайте в соцсетях «Эхо Кавказа». Там же подробности того, чем жили на этой неделе в Абхазии и Южной Осетии. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Клиева. Всего доброго.